«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор на тему «Москва и Восточная Европа». Я прервала Галину Павловну на слове «вот отсюда» и «репрессии».
Репрессии. Когда установилась властная монополия компартий, общество осталось старым.
Многополярным.
Многополярным. И общество нужно было приводить в монолит, превращать, потому что компартии реализовывали концепцию, сталинскую концепцию ускоренного построения социализма. То есть социализма по Сталину, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Часть репрессий была направлена на политических противников.
Ну, понятно.
Так сказать,
а часть на запугивание просто?
Часть может быть на запугивание, но, скорее всего, это просто были очищение поля для новой политической элиты.
А цифры? Есть?
Цифры, ну, тут трудно привести.
Ну, сопоставимо там, например, с...
Я думаю, с нашими несопоставимо.
Нет,
с нашими несопоставимо. Эту часть несопоставима. Это одна часть репрессий. Очищались от офицерского корпуса, меняли офицерский корпус, приводили рабочих крестьян в армию, очищали управленческий корпус. И отсюда, это достанется Альбине Федоровне говорить о советниках. Вот советники, элита пришла, которая не готова была к управлению обществом, не готова была к реализации этой концепции Сталина, ускоренного строительства социализма, с этой его триадой. Индустриализация экстенсивная, коллективизация, культурная революция, это известная триада. И отсюда, значит, появляется потребность советника. Хотя начинают советники появляться сначала в военных структурах, в НКВДшных структурах, то есть во внутренних. А вот экономические советники появляются уже где-то с 49-го года. И запрос идет из стран.
Угу.
Это мы имеем массу писем и постановлений ЦК направить советников туда-то, туда-то, туда-то. Идет складывание института советников.
Это очень, вы знаете, это советники, это очень сложная и одновременно как бы простая тема. Потому что, правильно Галина Павловна сказала, запрос шел оттуда. Из стран шел запрос на советники. Не из всех, но шел. Да? Советники были разные. Советники в первую очередь требовались советники военные в армии, потому что армии создавались заново. И это не было.
Да, всяческие, получается.
Военные в армию, да. советники в службы, да. В структуры госбезопасности. Прежде всего, погранвойска и милиция. Представляете?
А скажите, вот пожалуйста, Альбина Федоровна, извините, перебиваю. Вот Елена Зубкова, автор книги «Страны Балтии», «Кремль
да.
Прибалтика», она пишет, что в период, когда социализм устанавливался в странах Балтии, вот люди, аналогичные советникам, которых вы упоминаете, их чуть ли не сбору по сотенке. Там был жуткий дефицит, что выбирали там случайных людей, назначали. Вот такое явление, как бы сказать...
Здесь уже была система разработана.
Система была разработана.
Система была
посылали мощной. Советниками работать туда. Это была советская элита.
Ага.
Это был, если военные, это был генералитет. Это были старшие офицеры, люди образованные, прошедшие войну, кончившие академии. Это очень образованная была публика. Точно так же и в гражданске. Вы знаете, говоря о советниках, мы еще должны иметь одну вещь в виду. Приезжая туда, наши люди оказывались в совершенно непривычной обстановке.
Товарное изобилие?
Не обязательно. Не обязательно. Совсем другой менталитет. Совсем другое отношение к делу.
Секунду. Совсем другой менталитет.
Да.
Неготовность отдать немедленно жизни во благо торжества общего дела там послезавтра, в крайнем случае, третьего дня. Что вы имеете в виду под менталитетом?
Менталитет несколько иной. Ой, вот мне ближе всего Польша. Я всю жизнь занимаюсь этой страной. Да? В Польше армия, даже та, которая пришла, она Это была национальная армия, правда. В ней офицерский корпус был советским. Но после 45-го года возвращалось офицерство из миграции, польское, довоенное офицерство. Это была элита этой страны. Они возвращались, их принимали в армию, они служили в этой армии. Конечно, они по менталитету были совершенно...
Не советскими людьми,
нет,
прям скажем.
Не, конечно, это не были советские люди. И когда дело пошло к холодной войне, то тогда эти-то офицеры из армии попали совсем в другие условия. Это развернулись довольно серьезные репрессии против чистки в армии, против довоенных офицеров.
Чистки, результатом которых была вычистка из армии или это убийство?
Нет.
Вы знаете, что вообще вот те смертные приговоры в массовом порядке, как они у нас были,
там не было.
Там такого не было. В Польше, как считают польские историки, за весь период, за весь, начиная с 44-го года, было приведено в исполнение около 3000 приговоров. А вот когда шли чистки в армии, там вообще было 37 приговоров офицерам, приведено в исполнение 20 или 19, сейчас точно не могу сказать. Но польская армия, ведь она полностью контролировалась нашими. Командный состав был наш, недоверие было величайшее к польским офицерам. Ну, а в 49-м году туда прибыл Рокоссовский, как вы знаете. Константин Константинович очень не хотел ехать в Польшу, но отказать вождю он был не в состоянии. Трудное для него было время жизни и службы в Польше.
А позвольте вам задать вот какой вопрос. Вот советский народ на протяжении достаточно большого количества лет не только был фактор страха, не только был фактор общего дела, но и был фактор любви. Был
энтузиазма.
Фактор я даже сейчас не про энтузиазм, Альбина Шадовна, я про очарованность великим вождем всех времен и всех народов. А вот как относились к вождю всех времен и всех народов его, так скажем, соратники, лидеры стран Восточной Европы? Интересно, вы вещь рассказывали в перерыве, Галина Павловна, я намекаю открытым текстом.
Это, Галя, вот это мне.
Что-то я не могу даже...
Про Ракош.
Про Ракоши.
Про Ракоши?
Да.
Ну, вы знаете, нужно сказать, что Ракоши – это особая фигура. Ракоши человек был... Он считал себя восточноевропейским Сталином.
Так.
И именно он был, нес так, решил, что он будет нести ту бдительность против врагов социализма, которые есть. Его перу принадлежат более 500 донесений на коммунистов разных стран. Он был инициатором, вот я вам могу, так сказать, здесь у нас приводились документы в этом первом томе, нет, во втором томе приводились документы, как он писал о том, что в Словакии вызревает словацкий национализм, словацкое крыло. То есть провоцировал вот эти вот... И он вообще очень такая был страшная фигура. Что касается других... Нужно сказать, что Готвальд, например, и Готвальд, и Сланский, потом оказавшиеся, значит, жертвой этих же репрессий, они относились с большой осторожностью к приезду советников и очень долго не посылали заявки на советников. Уже когда вовсю шел процесс по Ласло Рейку, а нужно сказать, что Ракоши сумел отвести от себя обвинение в национализме и переложил все это на Ласло Рейка, вот, даже тогда Готвальд и Сланский пытались, ну, в общем, притормозить эти вот приезд советников. Они появились потом, и они жили там, как рассказывали мне сами чехи. Никто из них не знал, что какую роль выполняли два этих офицера, российские? А это были советники, которые искали чешского и словацкого Ласла Райка в Чехословакии по наущению товарища Ракши.
Несколько слов о Сланском.
Вот Сланского...
Уточню свой вопрос. Так сказать, Сланский, вы только что сказали, стал впоследствии жертвой репрессий. Процесс Сланского упоминают как процесс, аналогичный процессу Еврейского антифашистского комитета, процесса против безродных космополитов в Советском Союзе. Угу. То есть, что, так сказать, было важнее?
Так, я вам все скажу. Процесс Сланского — явление достаточно сложное. Значит, если первые процессы, которые прошли, внутрипартийные процессы, они шли под лозунгом поиска
врагов,
происков Тита в этих партиях, националистов, вот так как был Ласло Райка процесс, то с 50-го года направленность процессов изменилась. И вот что произошло. Очень хорошо местная элита уловила значимость борьбы с космополитизмом в Советском Союзе. И я вам хочу сказать такую вещь, что противостояние между Сланским и Готвальдом началось не в 50-м и не в 51-м году, а еще в 48-м году, как только Готвальд стал у нас президентом. Это противостояние было партия и государственный деятель. Угу. Сланский был генеральный секретарь. Он был в Москве всю войну. И через него шла вся информация о партии, о положении в стране, на Советский Союз. Это был человек Сталина. Поэтому, когда появились первые якобы доказательства того, что Сланский делает заговор, готовит заговор в стране, Сталин категорически отверг это. И, значит, шло это от зятя Готвальда Чепички. Через него получили такую информацию наш военный советник Гусев. О том, что Сланский, во главе антигосударственного заговора стоит Сланский и Геминдер. И мы... Я не принесла этот журнал, хотела захватить. В 97-м году мы еще опубликовали записи бесед нашего посла с представителями чехословацкой политической элиты, где они очень усиленно направляли на внимание советского посла на связь Сланского с семитскими организациями. То есть они уловили это. Угу. Понимаете? И Сланский был обвинен в деятельности антигосударственной. Действительно, развернулась антисемитская истерия в стране.
И вот. Не в одной, насколько я понимаю, после войны.
Там просто были требования, казни Сланского и так далее, и так далее. Были массовые митинги. Ну, вы знаете, как это организуется. Да. Не надо вам объяснять. Но нужно сказать, что разрешение на организацию этого процесса было получено из Москвы. После длительной осады представителями чешской политической элиты нашего посольства, и я думаю, что не только нашего посольства.
Но вы, кстати говоря, упомянули, так скажем, некие шаги туда-сюда Иосифа Виссарионовича. Я так понимаю, что это вообще был такой вот модус операнди, да?
Да.
Шаг влево, шаг вправо.
Нет, он, кроме того, он очень хитро написал, когда ему пришел вот этот... Пришла эта телеграмма Грачева о том, что во главе стоит Сланский. Он пишет, очень интересно... Нельзя верить показаниям, полученным под пытками.
Ой, какая прелесть.
Нужно все проверить.
Ой, какая прелесть.
И доказательства нужно. И с доказательствами поехал в Москву тот же Чепичка. И мы имеем запись приема Чепички в кремлевском кабинете товарища Сталина. И на этой беседе, кроме там наших представителей, присутствовал представитель, по-моему, Вылка Червенков присутствовал. Вылка Червенков присутствовал. А это был урок уже Болгарии.
И вообще, к тому, что говорит Галина Павловна, хотела бы добавить вот что. Ракоши сыграл, по крайней мере, очень стремился играть весьма провокативную роль в раскручивании всей спирали репрессий и распространении ее как можно шире на другие страны.
Для чего?
В ходе процесса над Райком, он прислал в Москву списки на 500...
На 526 человек.
526 человек коммунистов.
Включая австралийских.
Австралийских, австрийских, немецких, китайских. Ему было все равно. Он, вы понимаете, он как бы зарабатывал авторитет здесь, в Москве. Он все время доказывал, что он главная фигура во всей восточной Европе. Но дело еще вот в чем, что эти репрессии, они, Галина Павловна правильно сказала, они как бы оказались на руку национальной коммунистической элите. Там не было единодушия в коммунистической элите. Там были разные группировки. И прежде всего борьба шла между группировкой тех коммунистов, которые приехали из Москвы, сидели во время войны в Москве, и теми, которые в оккупации были, или в той же Болгарии, Венгрии,
это Румынии. Это Ласарай.
Да-да-да. Вот. Это не
единичная.
Это постоянно. Вот в Польше точно, совершенно. Сейчас опубликовал мой коллега документ 56-го года, что Гомулка был подставлен Москве именно Берутом. Именно Берутом. И вы знаете, когда мы публиковали документы, когда мы это писали, как разворачивалось следствие и вообще как шел процесс отстранения Гомулки в Польше. Гомулка, он учился в ленинской школе в Москве, но он был, вы знаете, менталитет у него был прежде всего поляка, а потом коммуниста. И для него проблема независимости, ослабления вот этого давления, проблема, ту, которую он решил отчасти в 56-м году, оградить суверенитет, сделать это не таким грубым наступлением на независимость страны. Для него это было очень важно.
Вот вы, на самом деле, как мне кажется, одну из ключевых проблем подняли, что сопротивляться превосходящей во много по силе, по людским резервам, по поддержке всего мира, который добровольно отдал эту самую Восточную Европу на откуп товарищу Сталину, было нереально. Но знаете, как вот говорят, что были там полицаи и старосты, назначенные немцами, которые становились на эту должность для того, чтобы минимизировать потери в собственной деревне. А был упомянутый вами была фигура, который очень хотел стать главным, так сказать, провокатором всей этой Европы для того, чтобы доказать собственную незаменимость. Могу ли я попробовать, может быть, это сложно, попросить вас, что называется, расставить по ранжиру этих самых руководителей послевоенной Восточной Европы по степени не то чтобы желания пойти на компромисс, а степени желания сохранить хоть что-то вот от своей страны. Кого из них можно, там, я не знаю, назвать героем пассивного сопротивления?
Это не сопротивление.
Это не сопротивление.
Это не сопротивление.
Хорошо, героем компромисса с благородной целью.
Да. Вы знаете, наверное, все-таки Гомулка выделялся на этом фоне. Правда, Галина Павловна, может быть, что-то еще добавит. Гомулка договорился со Сталиным в 47-м году, что советники МГБ, НКВД, НКГБ будут убраны с уездного уровня структур польской безопасности. Он договорился, что в 48-м году уберут из воеводского уровня. Он договорился, что к 51-му году отмобилизуют советских офицеров в Советский Союз, откомандируют в Советский Союз. Понимаете? Но была группировка, которая готова была все выполнять, что только в Москве подумают. Это группировка, которую возглавлял Берут, и которая, вы понимаете, которая состояла из старых польских коммунистов еврейского происхождения. И наши получали, наш посол получал информацию прежде всего от этой группировки. Сталин, судя по тому, по его действиям в 1948 году, он пытался не то что сохранить, но пытался каким-то образом наступление на Гомулку чуть сбалансировать, чуть как бы приостановить.
На всякий случай.
Да, потому что он, видимо, считал, что это человек полезный для такой страны, где чувство независимости это и ощущение ущемления этой независимости нашим присутствием везде. В армии, в госбезопасности, в армии. Представляете, структура, которая призвана охранять независимость страны, а в ней министр советский, начальник генштаба советский, управление в генштабе советский и так далее.
Алиса, вы назвали первым гуманистом Восточной Европы Гомулку.
Ой,
Ну, хорошо, я не вижу сейчас другого термина, не будем тратить на это время. А по, самым, так сказать, страшным для своего народа?
Ракоши. Я думаю, что Готвальд, он более сдержанный был, чем Гомулка.
Да, да.
Он долго не допускал, очень долго не допускал советников в органы.
Ага.
И такого размаха не было. Вот. Что касается других... Ну, я думаю, что лучше всего нужно назвать Тита тогда.
Тита.
Вот Тита тогда очень нужно назвать.
Очень
я ждала, когда же прозвучит этот фамилия.
Очень сложная.
Очень сложная фигура. Но он, так сказать, отстоял свою независимость.
Ценой разрыва.
Ценой разрыва.
А ему ничего не оставалось,
ему ничего не оставалось сделать.
Кроме как отстоять независимость. Вот. Он оказался в такой ситуации. Ведь когда... Галя, вспомни, когда это письмо, которое он писал, мы его опубликовали вот в этом, по-моему, тоне. Когда начался этот конфликт, он готов, писал в Москву,
да,
он готов приехать и выяснить всю ситуацию.
Он очень испугался отзывы советников наших, очень испугался. Но я думаю, что мы его должны оценить правильно.
Да, конечно, конечно. Вот. И дальше уже он держал себя очень независимо. Понимаете? И Гомулка в 56-м году, он добился. Всех убрали из армии, из госбезопасности.
Я вам честно скажу, у нас осталось 3 минуты. Я знаю, что вы хотели еще вернуться к польскому подполью.
Да, вы знаете, я вам скажу так, что польское подполье после отзыва войск НКВД в 47-м году, к этому времени встала на ноги польская безопасность. Ее не было. Готовили кадры основные, руководящие командные в Советском Союзе, но она встала на ноги. И уже работу эту проводила она при поддержке консультаций. Там наши советники сидели, все это было. Но, кроме того, там же были просто волнами шло это. Вот кончилась одна волна, начинается следующая, особенно после 48-го года, когда пошли против социалистов, когда снова офицеры, снова аковцы. Понимаете, это очень сложно. Но, конечно, здесь было самое большое сопротивление в этой стране. Это безусловно. Но было и, как польские историки пишут, приспособление. А были и люди, которые приняли этот режим, потому что они получали, одни получали аванс.
Ну, понятно.
Аванс такой общественный, а другие просто хотели жить и работать.
Что, в общем, является нормальным человеческим желанием.
Да?
Я должна по истечении нашей программы сказать, что в книге «Москва и Восточная Европа» две яркие представительницы авторского коллектива, которые находятся у нас в студии, не хватает одного очень важного момента. Это ваших интонаций. Огромное вам спасибо.
Пожалуйста.
Я благодарю. Напомню, что сегодня в студии «Эхо Москвы» телеканала RTVI были доктора исторических наук Галина Павловна Мурашко, Альбина Федоровна Носкова. Это была программа совместная с Российской политической энциклопедии при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, цикл передач именем Сталина. Спасибо.
Выхода нет.